Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как мы знаем, священная история, священное Писание делится на два основных раздела. Это Ветхий Завет и Новый Завет. В формальном таком хронологическом порядке Ветхий Завет – это от сотворения мира и человека история и до пришествия Христа. А Новый Завет – это фактически та эпоха, в которую мы живем, последние 2000 лет живет человечество, это уже пришествие Христа, самой евангельской истории, и с момента воскресения Христова и сошествия Святого Духа на апостолов, это еще и такая видимая история Церкви Христовой, как богочеловеческого организма. Но если посмотреть с точки зрения не только хронологической, можно сказать, что Ветхий Завет – это царство закона, потому что большинство народов пребывают в язычестве, в нечестии, но избранному народу, который создает Господь, дан закон через Моисея на Синае. И благодаря этому закону не только, оказывается, регламентирована жизнь Израиля в единобожие и храмовое ветхозаветное богослужение, но есть некий критерий, а что есть грех, а что есть не грех. Хотя, на самом деле, соблюсти полностью закон оказывается довольно непростой задачей. И, собственно говоря, сам Израиль это в той или иной степени понимает. И вот такое обостренное стремление исполнять закон, оно в лучших представителях Израиля всегда живо. И вот в Евангелии мы видим, к примеру, когда ученики Иоанна Предтечи приходят ко Христу и говорят, вот мы и фарисеи много постимся, а твои ученики что-то вообще не постятся. Как это понять? Ученики Иоанна Предтечи и фарисеи, они старались достаточно строго соблюдать закон, и у них были свои тоже заповеди о посте достаточно серьезные и суровые. Некоторые археологические исследования в 20 веке это подтверждают, уже бывшие, когда так называемые кумранские рукописи были найдены в районе Мертвого моря. Там такая секта, не секта, имеющая именно ко времени Христа, иссеев, отличалась особым таким аскетизмом, можно сказать, сопоставимым с христианским монашеством. То есть это все было и до Христа, и во время Христа, не только в христианстве, а в рамках Израиля тоже строгое соблюдение закона и аскетизм имело место быть. И вот спрашивают у Христа ученики Иоанна, как же так, почему твои ученики не постятся? А Господь им говорит, что не могут поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених. Действительно, это был редкий такой момент в истории, когда ученики Христа, они непосредственно прямо находились в общении со Спасителем во время его земной жизни. Потом, говорит Господь, когда отнимется от них жених, будут поститься, а до этого не могут пребывать они в печали. То есть потом, конечно, апостолы, которым был дарован Дух Святой Утешитель, они не то что пребывали в печали, нет, они пребывали в великой радости о воскресении Христовом. Но христианство, оно не отказывается от поста как инструмента борьбы со страстями, воздержания. Наоборот, в христианстве такой аскетизм, в особенности монашеский, он принимает особый характер спасительный. Духовно совершенные святые, преподобные, они именно из монахов имеют место быть. Но Господь здесь указывает, что на самом деле закон и пост, такая сугубая аскетика, это не самоцель, это всего-навсего некое средство, необходимое для того, чтобы постараться действительно приобрести настоящий опыт общения с Богом, личностный. Если этот опыт имеет место быть, уже человек его приобрел, то сам по себе пост, он становится даже и бессмысленен, потому что он не самоцель. Но пока человек не пришел вполне в разум истины, уже не спасен и не бесстрастен, пост необходим. Но беда в том, что, можно сказать, для человека, пораженного грехом, это не всегда вообще легко все понять. человеку, пораженному грехом, в таком расстроенном состоянии душевном, умственном, сердечном, проще вооружиться некой такой буквой исполнения правила формального, чем осознанно, личностно, с помощью Божией выработать такую, что ли, меру собственной жизни, духовную, когда все на своем месте, и необходимый пост, и самое главное – осуществление заповедей евангельских, а это заповеди о любви. Научиться жить по любви, по-настоящему, во Христе – это гораздо труднее, чем соблюдать какие-то правила. Как фарисей молится, что вот «пощусь двукрат и даю милостыню», вообще не такой человек, как этот презренный мытарь. И действительно, в таком вот сознании это пребывать-то проще, что вот я соблюдаю те или иные правила, вот «пощусь», там, молитвы все читаю, какие надо, список грехов приношу на исповедь, чаши подхожу, и, значит, вот достаточно мне этого всего, я с Богом наладил отношения. А что-то большего, а нужно ли это, а больше это на самом деле само Евангелие, исполнение заповеди. Это полнота общения с Богом, которая человеку часто трудной бывает, и до этого человек не доходит, потому что к этому не стремится, а стремится себя вот какими-то правами оградить и считать, что этого достаточно. Как говорят некоторые исследователи, можно сказать, религиоведы, философы такие, в православии есть парадоксальное стремление в человеке православном именно к соблюдению закона, вот оградить себя законными правилами. А в современном иудаизме есть парадоксальное стремление как-то избавиться от закона, вот, и прийти, найти какую-то полноту общения с Богом. То есть стремление именно к тому, чего, собственно говоря, нет. В православии, по сути, нет на самом деле такого закона, как Ветхого закона. А в иудаизме, по сути, в современном, нет полноты личностного общения с Богом, потому что нет Христа, отвергнут он как истинный Мессия. Но закон давлеет, и хочется от него избавиться. А на самом деле современный иудаизм, он родился уже после воскресения Христова, распятия, отвержения Мессии, после разрушения храма Иерусалимского, когда уцелевшие иудеи задумались, а что же они делали не так, что прогневали Бога. И тогда из Пятикнижия Моисеева были извлечены такие указания: «делай то-то, не делай этого», вот, извлечены такие цитаты, они стали так называемой Мишной в Талмуде, а к ним толкование раввинов и так далее, которые согласно вот этих извлечений регламентируют всю жизнь правоверного там иудея до сей поры. Вот. А тот же раввин – это не священник, а тот, кто толкует закон, кому иудей приходит, спрашивает: «Рави, а как мне, вот я хочу там какой-нибудь бизнес открыть, или какое-то дело, или так-то поступить, это по закону или нет, это правильно или неправильно». И вот так вся жизнь регламентирована. И вот удивительным образом порой мы, православные, тоже чего-то хотели бы такого. «Батюшка, а как мне вот, какой молитвой молиться, о чем мне делать, в таком случае как поступить, какой зубной пастой зубы чистить?» Это я не шучу. Меня однажды как-то пытали на эту тему, вот, какой зубной пастой православному лучше чистить зубы? Ну, я не знаю, кошерный, не кошерный, так сказать, в кавычках. Вот, я не знаю, я не разбираюсь, какая зубная паста более православная, какая менее православная. Ну, звучит немножко абсурдно, но это, повторюсь, не шутка, а реально бывший как-то факт. И вот, к сожалению, такое вот стремление оградить себя каким-то законом формальным, оно среди христиан тоже есть. Это, в общем-то, неудивительно, это понятно, потому что так проще, так легче. Вот. И нельзя сказать, что это прям совсем уж не всегда неуместно. Потому что если человек еще плохо разбирается, как жить по-христиански, ну, конечно, проще знать какие-то правила, чтобы не выходить за рамки. Но сказать, что это и есть жизнь по Евангелию, это будет большой ошибкой все-таки. Потому что жизнь по Евангелию – это осуществление действительно заповедей о любви, это есть превозмножение в себе греха, это есть опыт живого общения с Богом, со Христом Спасителем, и обретение этого опыта, усилие над собой, чтобы действительно этот опыт в нашей жизни появился. А все остальное, пост, правила, благочестивые, в том числе и в православии, имеющие место быть канонические, там быт сам церковный, богослужение, опять же, да, те или иные постные дисциплины, которые надо примерять согласно состояние собственного здоровья, опытности духовной и так далее, а не слепо монашескую строгость в посте гастрономическую попробовать на себя поднять. Это далеко не всегда уместно. Это все именно и есть некий только инструмент. Это все средство, это все, по большому счету, именно не самоцель, но вторичное, но необходимое, да, но именно как средство, инструмент для того, чтобы вот это вот самое главное живое общение со Христом Спасителем, в том числе не в последнюю очередь, а чаши Христовой нам обрести. Господи, помоги нам в этом. Аминь.